Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша первый том, 48-я страница, о важности товарищей. Мы приглашаем вас зайти на интернет-сайт КАП-ТВ, там есть и статья, и там же можно посылать вопросы, и избранные вопросы будут озвучены в прямом эфире. Итак, о важности товарищей, 48-я страница, первый том труды Рабаша. О важности товарищей, находящихся в группе, как их оценивать? То есть, какую важность каждый должен придавать товарищу? И вот, логика обязывает к тому, что если человек видит товарища, находящимся на более низкой, чем он, ступени, тогда он хочет учить его, как вести себя, проявляя лучшие качества, чем те, которые у него есть. И получается, что он не может быть его товарищем, а он может принимать товарища в виде ученика, но не товарища. Если же человек видит товарища, стоящим на более высокой, чем он, ступени, и видит, что может поучиться у него хорошим качеством, в таком случае тот может быть его учителем, но не товарищем. Следовательно, именно в то время, когда человек видит товарища, стоящим на одной с ним ступени, тогда он может принимать его в качестве товарища и объединиться с ним. Ибо понятие «товарищ» означает, что они оба находятся в одном состоянии. Так обязывает логика. У них у обоих сходные мнения, и потому они решили объединиться. И тогда оба они будут действовать во имя той цели, которую хотят достичь. Подобно двум товарищам со сходными мнениями, которые ведут вместе какое-то дело, чтобы это дело принесло им прибыль. При таком порядке оба чувствуют, что у них равные силы. В отличие от этого, если один из них чувствует, что он талантливее другого, и он не хочет принимать его таким образом, чтобы они были партнерами на равных. Вместо этого они участвуют в деле на паях. То есть, сообразно с силами и достоинствами, которые один превосходит другого, тогда дело сводится к трети или к четверти. И тогда нельзя сказать, что оба они равны в деле. В отличие от этого, при товарищеской любви, когда товарищи объединяются, чтобы между ними царило единство, это означает как раз, что оба они равны. Это называется единством. Например, если они вместе ведут дело и решает, что прибыль не будет делиться поровну, то называется ли это единством? Однако же, разумеется, любое дело, вытекающее из любви товарищей, должно вестись так, чтобы вся прибыль, которую принесет товарищеская любовь, сопровождалась равным контролем над их имуществом. Пусть ничего не проводят тайком и не скрывают друг от друга. А напротив, пускай все будет в любви и дружелюбии, правдиво и в мире. В книге «Дарование Торы» сказано следующее. Два условия действуют на пути к возвышению. Первое – всегда выслушивать, принимать оценку окружения в повышенной мере. Второе – окружение должно быть большим, как сказано, в многочисленности народа, величие царя. Чтобы принять первое условие, каждый ученик обязан ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда он сможет проникаться ценностью высоты, возвышенности от всех, поскольку не может большое получать от малого, и тем более воодушевляться его речам, но лишь малый впечатляется, воодушевляется от того, что ценно для большого. А согласно второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство каждого товарища, как будто бы он величайший человек в поколении. Тогда окружение будет воздействовать на него, как если бы оно было великим в должной мере, поскольку качество важнее количества. Из вышесказанного следует, что товарищеская любовь, принцип помощи ближнему, означает, что достаточно, если каждый поддерживает товарища, как находящийся с ним на одной ступени. Но поскольку каждый должен учиться у товарища, существует взаимоотношение учителя-ученика, поэтому человек должен считать товарища большим, чем он сам. Но как можно считать товарища большим, чем он сам, в то время как человек видит, что обладает большими достоинствами, чем товарищ? Он более талантлив и по природе обладает лучшими качествами. Понять это можно двумя путями. Первое. Человек идет верой выше знания. Выбрав себе товарища, он наряду с этим уже смотрит на него выше знания. И второе, более естественным путем, внутри знания, поскольку он решил принять его в товарищи и работает над собой, чтобы любить его, из любви видны лишь хорошие вещи. А плохие вещи, хотя они и присущи товарищу, он не видит. Как сказано, все преступления покроет любовь. Мы видим, что человек может замечать недостатки у соседских детей, а у своих детей он не видит. Когда речь заходит о каких-либо недостатках его сыновей, он тотчас дает отпор и начинает рассказывать о достоинствах, которыми обладают его дети. Возникает вопрос, в чем же истина? У его детей есть достоинства, а потому он сердится, когда говорят о его детях? Как я слышал от своего учителя и отца, дело в том, что в действительности у каждого человека есть достоинства и недостатки. Так что каждый, и сосед, и отец, говорит правду. Только сосед не относится к чужим сыновьям, как отец к сыну. То есть, у него нет той любви к этим сыновьям, как есть у их отца. Поэтому, глядя на чужих детей, он видит только их недостатки, так как он от этого получает больше удовольствия. Ведь он может продемонстрировать, что превосходит другого, благодаря тому, что его дети лучше. Поэтому он смотрит только на недостатки другого. И то, что он видит, это правда. Но видит он лишь те вещи, от которых получает удовольствие. Однако же и отец видит истину. Только он смотрит лишь на хорошие вещи, присущие его сыновьям. А плохих вещей у своих сыновей он не видит, так как это не доставляет ему удовольствия. Поэтому он говорит правду. То, что он видит у своих сыновей, поскольку он смотрит лишь на те вещи, от которых можно получить удовольствие. А раз так, он видит только достоинства. Это имеет значение, если у человека есть любовь к товарищам. Ведь закон любви таков, что мы хотим видеть именно достоинства другого, а не его недостатки. Поэтому, если человек видит какой-либо недостаток у товарища, значит, этот недостаток есть не у товарища, а у него самого. Иными словами, он повредил товарищескую любовь и потому видит недостатки у товарища. В таком случае он должен теперь понять, не товарищу надо исправлять себя, а он сам нуждается в исправлении. Из вышесказанного следует, что человеку не нужно смотреть, как его товарищ получает исправление недостатков, которые он в нем видит. Но он сам нуждается в исправлении того, то, как он ударил по товарищеской любви. И когда он исправит себя, тогда он будет видеть только достоинства товарища, а не его недостатки.
Цель творения — насладить творение. Можно почувствовать, что Творец наслаждает только из обратного, когда творение увидит из точки обратной наслаждению. И тогда, вследствие различия между кли и светом, которое он обнаруживает, будет как ощущение наслаждения. И невозможно это почувствовать иначе, в соответствии с пониманием с нашей стороны. И поэтому мы изучаем, что было разбиение келим, как подготовка, что если мы будем заниматься исправлением келим, мы тем самым сможем начать ощущать различие между испорченным и исправленным кли. Когда испорченное кли называется желание получения ради себя, а исправленное кли называется желание отдавать ближнему. И исправление начинается с уровня этого мира. То есть от разъединения, от отключения ощущения связи с Творцом. Когда все законы, которые мы должны найти, отыскать, познать и сохранить, являются законами общества. Которые мы должны изучить вследствие нашей работы, набираясь в этом опыта. И поэтому в тот момент, когда прикладывают усилия в исправлении кли, когда человек начинает искать, каков смысл жизни, поскольку смысл находится в исправленном кли, этот вопрос приводит человека в группу, чтобы он создал такое кли и почувствовал в нем цель жизни, смысл жизни. И поэтому все эти законы реальности мы изучаем на самих себе, в нашем постепенном объединении в группе. И об этом говорит наука Каббала. Как каббалисты исправляют себя, выстраивая себя в правильном образом, объединяясь между собой, объединяясь с другими на материальном, на духовном уровне. Это является примером, поскольку нет ничего больше, чем объединение. Именно об этом они нам пишут, именно об этом говорит наука Каббала и вся эта методика. Есть длительный достаточно период, в котором мы не желаем этого слышать. Есть время, когда мы слышим, но не желаем осуществлять. Или вообще не чувствуем, что есть связь между тем, что мы слышим, и как мы действуем. Пока мы не приходим к состоянию, что высший свет начинает влиять на нас своими маленькими порциями настолько, что мы чувствуем, что нет выбора, и мы тоже должны это осуществить. А уже в практической реализации есть много состояний и ступеней. И то, что мы изучаем в целом законы объединения душ. И пока что перед нами это не души, а нам кажется просто людьми. И в этих законах, как объясняет нам Рабаш, есть один больше другого, меньше другого или равный другому. И эти вещи должны существовать в каждом. Если они не будут, все вместе не будет правильной связи между ними, поскольку один должен получать от другого, и также давать другому, и также взаимно быть соединенным с ним. И это должно быть у каждого. Так что после разбиения нет ни у кого силы проделать какое-то действие отдачи, если на самом деле есть желание прийти к отдаче. Если есть такое желание, человек начинает понимать, как можно объединиться с ближним. Если он не желает объединиться с ближним, это признак того, что пока что нет в нем желания отдавать. Это равносильно. Если он объединяется с ближним в соответствии с количеством, со сколькими он объединится, в этой мере есть в нем сила. Ни в ком нет силы отдачи. И если он соединяется с другими людьми, тогда он приобретает от объединения с ними индивидуальную личную силу. И эта индивидуальная сила является уже общей, совместной между ними, но называется личной, записываемой на имя того, кто привел к этому соединению. В той мере, в какой он объединяется с другими все время, отдавая им, поскольку есть вещи, в которых он чувствует себя выше других, скажем, давать подарки другим, есть вещи, в которых он чувствует себя меньше, чем другие, получает от них поддержку, силу, их желание, чтобы быть равным, стать равным им, как между товарищами, поскольку любовь может возникнуть только между равными. И таким образом он все время продвигается, приобретая для себя кли от этого объединения. Если это 10 товарищей, у него в 10 раз больше, 100 товарищей в 100 раз. Подсчет гораздо более сложен, но скажем, что и этого достаточно. И таким образом он действует. Так он действует в маленькой группе, и так необходимо поступать со всем человечеством в большой группе. Это в конечном счете те же законы. И благодаря этому можно почувствовать, прийти к постижению цели творения. И насколько важна цель достичь отдачи Творцу, также должна быть важна работа по достижению кли, достичь отдачи в любви к товарищам. И мы должны будем поднять ман для этого к Творцу, чтобы была у нас сила отдачи, желание отдавать, возможность объединиться между нами и достичь желания отдавать. Таким образом, человек учится, как относиться к товарищам, как соединиться с ними с помощью правила «обрети себе друга», поднять ман вместе, получить силы, просить у них, чтобы они помогли тебе, что необходимо прийти к слиянию с Творцом как партнер, как равный, во взаимной любви. Так необходимо учиться и с товарищами. Что это такое? Конечно же, это занятие самое ненавистное для желания получать, для нашей первой природы. Но мы так должны поступать, поскольку нет ничего вообще, кроме этого, в нашей реальности, в нашей жизни. Для этого мы родились, для этого существуем пока что на животном уровне, для того, чтобы достичь этого исправления. Поэтому важность товарищей получается у нас равнозначной важности Творца. И важность создание кли или достижение цели творения, отдачи любви или слияния — это то же самое. И нет различия между всеми этими параметрами. Когда в постижении цели мы чувствуем на самом деле недостаток изменения между всеми деталями и тьма как свет будет светить, и важность света и клета то же самое, они находятся в уподоблении, в слиянии, но пока что существует разница у нас между ними. Поэтому то, что касается нас, самое близкое для нас, мы должны понять, что большая сила находится в объединении с группой, что это единственное средство достичь цели творения, то есть свойства отдачи. Это каждый в своем индивидуальном виде. Это работа внутри группы, в большой группе, в малой группе, и также во внешней нашей работе по отношению ко всему миру. Весь мир тоже испытывает страдания. И так же, как нас привели в группу, где мы можем изучать Каббалу, где есть учитель, когда мы должны научиться тому, что делать, и так далее, и так далее. Также и весь мир задает себе вопрос, каков смысл жизни, и их объединяют обязательным образом в группу, поскольку мир находится в глобальном, интегральном состоянии уже. И хотят они того или нет, они чувствуют зависимость друг от друга. Поэтому нет большого различия между тем, что мы проходим, и они проходят. Конечно же, есть различия в скорости прохождения состояний, в подаче материала, в условиях, в раскрытии этих условий. Но в конечном счете мы должны видеть, что чем больше мы будем продвигаться вперед, мы будем видеть, что эти вещи буквально похожи и соответствуют друг другу, что и наша маленькая группа, те тысячи, которые находятся в мире, точно такая же, как и большая группа миллиардов по всему миру, и обе они все больше приближаются к пониманию цели. Конечно же, так же, как и мы, каждый в соответствии со своей ступенью, уровнем, восприятием, но в конечном счете именно так это произойдет. И все должны достичь важность товарищей, то есть посторонних, поскольку пока все не придут к ощущению возлюби ближнего как самого себя. Да.
Ученик из Королева спрашивает, когда надо видеть товарища равным или когда надо поднять их над собой? То есть как это вообще вместе укладывается?
Всегда, если есть связь между одним и другим, каждый дает другому и получает от него. Дает другому хисарон и получает от него наполнение и мад, ответ на просьбу. И зависит от того, в чем заключается потребность хисарон и в чем наполнение. И второе то же самое. Когда он получает от первого, может быть, в этом получении существует эта потребность и существует отдача. Когда мать получает от младенца, а что она получает от него? Крики, требования. Это называется у нее, она получила потребность или получила наполнение? Она получила наполнение. Как же может быть наполнение? Ведь он кричит, она получает наполнение для своего желания отдавать ему. Есть у нее желание давать младенцу с самого начала. Общее желание. А теперь есть у нее возможность, она знает точности, что давать. То есть она получила от него ман, но для нее это наполнение, поскольку она знает сейчас, что делать, что дать. Поэтому всегда мы находимся Во всем, что бы мы ни взяли, отдающий или получающий находятся вместе в том же действии, в том же направлении. Не может быть одного без другого. Да.
Ученик из Соединенных Штатов спрашивает, как вообще разделять критику конструктивную или удар по любви товарища?
Необходимо пытаться выяснить все эти вещи. Но выяснение должно быть из первой точки, когда начало и конец должны находиться в одном месте, что мы собираемся выяснить это ради кли, ради исправленного кли. Это должно быть посередине выяснения. Любое выяснение — это конфликт, это сопротивление, ссоры. Это выяснение. Выяснение — это когда ты можешь сделать срез, проверить. Вся проверка, анализ — это с помощью того, что ты соединяешь совершенно противоположные вещества, посторонние друг другу, чужие, и проверяешь на этом. Это проверка между противоположными вещами. Насколько и в чем они противоположны. В этом заключается проверка. И если мы опустимся на большую глубину, это проверка каждого свойства по отношению к яду змея, по отношению к свойству каменное сердце, злое начало. В этом проверка. Хотя мы и не осознаем этого, но все проверки, выяснения относительно желания получать чистого, потому что по отношению к свету мы ничего не можем измерить. Поэтому могут быть ссоры, конфликты и все. Но что? Откуда мы начинаем это, поскольку ссоры и конфликты — это выяснение? Из какой точки мы начинаем выяснение для того, чтобы продвинуться и выстроить это? Это называется, что противоречие среди ветеранов — это строение. Мы собираемся выяснить все. Это противоречие между ветеранами. Это, в конце концов, строение. И когда мы хотим прийти к правильному соединению в конце, но это должна быть и начальная точка правильной. И также последнее. И откуда мы знаем, если мы хотим действовать ради общего, ради всех? Потому что это именно является точкой, да.
Переходим к следующей части урока.